Слава нашему Господу! Мы опять имеем с вами возможность встречи и привилегию, данную от Бога, чтобы в этот день иметь возможность вникать в Священное Писание, Слово Божие, самих себя. Следующий один из моментов, как всегда, нам необходимо будет на весах справедливости Божьего взвешивания дать оценку определенным вопросам жизни своей. Про других мы легко можем рассуждать, знаете, чужой нос легче видеть, чем свой. Да, это правда. Боже, помоги, чтобы мы за собой наблюдали. В одни плоти наш Господь всегда говорил, наблюдайте же за собою, не за окружающими. Как, что, где, чего, зачем, почему. Проверяй себя и дай свою оценку. И оценку сделай такую, потому что в Священном Писании есть такие моменты, когда люди взвешивали себя. В принципе, каждый человек взвешивает себя и оттуда вот делает определенные выводы своей правоты, своей непогрешимости, особенности, неповторимости. Есть момент такой, когда рука вышла и на штукатурке писала, а ты взвешен на весах и найден очень легким, но там нужно было перевести это, потому что там были на непонятном языке для этого человека слова «текель-текель». Менее упорсен. Ты, говорит, взвешен на весах, на один очень легким. Сегодня, может быть, не будем этого направления касаться, но дело в том, что надо согласиться с этим вопросом. У нас будет очень глубокая отдельная тема на предмет, как мы взвешиваем самих себя, ну, примерно в этом направлении. Но это не сегодняшняя наша тема. Однажды Исаия должен был взвесить себя, когда увидел Бога во славе. Шестая глава Исаии. И он сказал, погиб я человек с нечистыми устами. То есть я взвесил себя. Какая степень твоего взвешивания? Погиб? Что ты хочешь этим сказать? Или сейчас прервется жизнь и не явится милость Божия, то ты идешь в погибель. Да, это правильно. Раз ты так справедливо назвал вещи своими именами, взвесил себя, то теперь с тобой можно разговаривать о вопросе изменения твоей внутренности, очищения, освящения и Серафиму было повелено или дано разрешение взять клещами уголь жертвенника неба и коснуться уст. В свое время женщина говорила, Господи, помилуй, дочь моя жестоко беснуется. За нее ходатайствовали апостолы, говорили, отпусти ее. Она вот за нами идет, кричит там, или как. Это один из евангелистов так пишет. Другой описывает, говорит, она просила. В первом случае Иисус отвечает евангелистам, не евангелистам, своим апостолам, говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она говорит, так, Господи. Во втором случае, как описывается, второй вариант, она просила, он ей прямо сказал, нехорошо взять хлеб у детей. Или по-другому, дай сначала насытиться детям, потом будем разговаривать о тебе, образно говоря. То есть ты должна сейчас себя взвесить. Интересно, да, правда? Взвесить как? Кто ты? Да, она говорит, да, из семейства псов, да, это правда. Но, говорит, псы тоже едят крохи хлеба, которые падают со стола Господа. О, раз ты себя так взвесила, с тобой можно говорить о милости. Ну, сегодня мы не об этом. Сегодня у нас тема в направлении «Язва не приблизится к жилищу твоему». 90-й псалом. Заново. Язва коронавируса не приблизится к жилищу твоему. О, вот это да. Когда? Когда дом же его мы. Хорошо, внимательно задумаемся. Еще раз. Язва коронавируса не приблизится к жилищу твоему. Когда? Когда дом же его мы. Читаем Псалом 90-й. Может быть, не весь. Ну, пока мест прочитаем 9, 10, 11. Здесь довольно-таки глубокое содержание вообще всего 90-го псалма. Но нам сегодня нужно в теме вот этот вопрос. 9, 10, 11. «Ибо ты сказал, от избытка сердца должны были говорить твои уста, Господь, упование мое». Ты знаешь, говорит, что ты сказал? Ты знаешь, что значит слово «упование»? Мы в разных моментах, разных тем с вами исследовали значение этого смысла, этого слова. И забегая наперед по сегодняшней теме, будем говорить о вопросе, что упование – это есть тайна, сокрытая от веков и родов. Ну, чтобы было понятно, мы сейчас сюда вернемся еще раз. Читаем это в малых посланиях. Колоссян, 1 глава, 26-27 стих. Колоссян, 1 глава, 26-27. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его». Тайна была сокрыта, а ныне открыта. Это пишет апостол Павел. Значит, с момента, когда апостол Павел стал проповедовать, Бог ему уделил благословение, и он говорил эти тайны всевозможные, которые другими, ну, другим не было это открыто всего. Об этом интересно пишет Петр в адрес апостола Павла, говорит, вот о чем, говорит, апостол Павел пишет в своих посланиях, в которых, посланиях, вроде бы есть что-то неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные превращают, как и прочие писания, к собственной своей погибели. То есть тайны даны были апостолу Павлу, и особенно еще по той причине, что он апостол язычников. Но сегодня не об этом. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым, то есть святым, благоволил Бог показать». Оказывается, у Бога есть благая воля, благоволение показать раскрытие этой тайны, глубины, секреты. Ну как еще другими словами писать? Какое богатство славы! Мы когда-то должны будем касаться о вопросе, какое же это богатство славы? Вот о богатстве славы тайны этой будем иметь тему. Но я не знаю пока, когда. Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников. Не только для язычников, и для евреев. Для новозаветных евреев, чтобы было понятно, те, которые принимают Христа своим Спасителем. Слово «принимать Христа своим Спасителем» – это такая фраза очень интересная, которая фактически, ну, звучит, может быть, не всегда в ушах христиан. Апостол Павел, когда проходил верхние страны, нашел некоторых учеников и сказал, «Приняли ли вы Святого Духа уверовавши?» А они говорят, «А мы даже не слыхали, а в кого вы крестились?» Они говорят, мы в Иоанново крещение крестились. Так он говорит, Иоанн говорил о последующем за ним Мессии. Они крестились во имя Иисуса Христа, по-другому звучит вот в этих деталях. Знаете, какое описание? А вы приняли Духа Святого, принявши Христа своим Спасителем? Понимаем, да? Приняли ли вы Духа Святого? Вот эту фразу, вот сюда немножко раньше надо подвинуть. И точно такую же форму сказать. Так вы что, не приняли Христа своим Спасителем? Успеваем, да? Так во что же вы крестились? В Иоанново крещение. Ну, сегодня мы не об этом. Он говорил о Мессии, который за ним будет идти. И вот они крестились во имя Иисуса Христа. Павел возлагает руки, они принимают Духа Святого. По-другому. Они крестились, принявши Иисуса Христа. Когда решался вопрос водного крещения для самого Павла, ну, тогда он был Саул, то он интересно там говорит в эту деталь, которую было передано ему самим, вот, было сказано. Пойди, говорит, такой-то дом, вот там, говорит, Саул, он сейчас молится, и видел, что пришел муж именем Анания, возложил на него руки, сказал, прозрел, и он прозрел. Господи, я не пойду, потому что я о нем много слышал, сегодня не об этом. Вот, ну, там уже все были вопросы решены. «Встань, крестись, а мой грехи твои, призвав имя Иисуса Христа». Буквально почти, может быть, слово в слово, может быть, не совсем точно, я процитировал эту фразу, которую, насколько я помню, Павел сам говорит. Оказывается, призвав имя Христа, ты можешь очистить грехи. По-другому, знаете, как звучит? Насколько ты призвал имя Христа, настолько ты очистил грехи. Или позволил, чтобы он очистил твои грехи. По-другому, настолько ты позволил, чтобы кровь Иисуса Христа очистила совесть твою от мертвых дел. Насколько ты не призвал, насколько ты не принял его, вот оттуда и проблемы. Сегодня пока мы с ней об этом. Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая, то есть тайна, есть Христос в вас, упование славы. Поэтому, когда в Священном Писании говорится о вопросе об уповании, то в основном имеется в виду смысл «Иисус Христос в вас». В Ветхозаветных Писаниях описывается, что за упование имеешь ты, что ты отложился от меня, говорил один из больших полководцев против народа Израиля и царя Израильского. Для войны нужен совет и сила, а на каких ты богов надеешься? Ну, вопрос не в этом, хотя, может быть, и здесь. Упование. Вот здесь мы читаем в 90-м псалме. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое». Согласно Нового Завета, эта фраза звучит так. «Господь Иисус Христос, живущий во мне, есть упование мое». Мы сегодня будем говорить о вопросе, как ему живется. Где? В нас. Мы сегодня будем говорить, какой мы дом его и когда мы его дом. Это серьезные вопросы. И нам необходимо будет признать многое положение своей жизни, назвать вещи своими именами и задумываться. Мы обычно любим читать местописание, видите ли, дальше описывается, что язва не приблизится к жилищу твоему. Язва. Да не физическая язва, не эти вирусы, да не об этом разговор идет. Язва греха. Чтобы мы понимали об этом вопросе, потому что есть порок. Ну, порочность в физическом теле – это вывихнутая рука, на место не становится, или переломанные кости, или вырванный палец, ну, какие-то увечья. Увечья – видимые явные формы повреждения физического тела человека. Порок. Но существует порок в духовном теле. Сегодня я не буду этого пока мне касаться. В душе существует порок. Существует порок в духе. Сам же Бог да осветит вас во всей полноте. И ваш дух, душа и тело да сохранится без порока. Когда цитируется это место Писания, я смотрю, мало кто задумывается о том, что дух у человека может иметь порок. Сегодня не об этом. Значит, поэтому язва, чтобы мы хорошо понимали. Дело в том, что болезни физические, я пока физические болезни рассматриваю, являются следствием последствия греха. Когда Бог создал Адама и Еву, Он не создавал болезней. Болезни породили Адам с Евой. Массовый процент болезней по причине грехов. Дальше. Есть такие болезни, которые для того, чтобы человек не превозносился чрезвычайностью откровений или как тормоза. Апостол Павел, к примеру, говорит, у меня, говорит, было жало сатаны в теле для того, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Тормоза, чтобы я в грех не попал. Есть моменты, когда сказано, говорит, ни он не виновен, ни родители его, что родился слепым. Но это для славы Божьей. Оказывается, есть и для славы Божьей. Зачастую христианство хочет болеть для славы Божьей. Или, вернее, говорит, что оно болеет для славы Божьей. Минутку. Но основной процент болезней физических – это следствие греховности. Основной процент. И поэтому, когда ставится вопрос о язве физического происхождения, где описывается в Ветхом Завете – в любых местах Священного Писания, Ветхого Завета и в Новом Завете. То в Новом Завете там интересно, говорит, если бы мы судили себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Оттого немощные, больные немало умирают. Почему? Для славы Божьей. Не спешите. В конечном итоге, да, конечно, для славы Божьей, потому что Бог спасет. Но в начале этой детали фразы описывается, из-за того, что жизнь не соответствовала, из-за того, что хождение было не по воле Божьей, из-за того, что судом, производством своим не занимался человек, из-за того, что себя неправильно взвешивал на весах Божьего правосудия, до него надо достучаться. Ему нужно помочь. Или ей надо помочь. Оттого немощные, больные немало умирают. Отсюда вытекает интересный вывод. Так за таких немощных, и таких больных, и таких умирающих можно ли молиться, чтобы Бог их оздоровил? О духе, чтобы Бог оздоровил? Да, можно, нужно и необходимо. А о физической стороне надо подумать. Почему? Потому что если Бог хочет их привести к духовной чистоплотности через вот такие методы, то мы мешаем Ему нашими этими молитвами. Понимаем? Нет, но мы сегодня не об этом. И поэтому, когда говорится вот здесь о язве, она не приблизится к жилищу твоему, Физическая сторона язвы – это последствия духовной язвы. Думаем. Если порочность будет в духе, порочность будет в душе, неудивительно, что порочность появится и в теле. Нечего удивляться. За исключением определенных случаев, когда это не связано с этими вопросами греха. Это считанные единицы. Основной процент именно здесь. Где? После греха – болезни. Поэтому, когда мы сегодня будем рассматривать вопрос, язва не приблизится к дому твоему, это говорит так. Язва греха уже давно верхом на тебе сидит, и ты верхом на этой язве ездишь. На язве греха. И покаяния нету. А теперь еще удивляйся, что теперь физически язва к тебе липнет. Нечего удивляться. Но нога кается. Поэтому, говорит, надо задуматься о многих вопросах, чтобы мы хорошо рассуждали. Заново. «Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Слово «избрал прибежищем твоим» – это очень серьезнейшее слово. Почему я говорю? Потому что избрал прибежищем, когда избрал? Ну, в тесных обстоятельствах, избрал прибежищем. Вот эта фраза, если мы рассматриваем, звучит так. До сих пор прибежищем его не избирал. Но если мы рассматриваем Руф на поле Вооза, то ее понятно. Она до сих пор была моавитянка, и она теперь стала избирать Господа своим прибежищем. Я понимаю. А позвольте такое местописание. Причты. Как-то мы недавно с вами читали об этом. Причты. 18 глава, стих 10. «Имя Господа, крепкая башня, убегает от нее праведник и безопасен». Прибежище. Он избрал прибежище себе. Стоп, минутку. Минутку. По-другому читаем. Праведник. Когда ты стал праведником? А почему башня до сих пор не была твоим прибежищем? Или она была когда-то твоим прибежищем, но ты оставил свое жилище и вышел оттуда? Ну-ка думаем, хорошо. А теперь ты бежишь туда назад. Ну, сначала покайся. Если ты не покаешься и бежишь туда назад, то дьявол будет к тебе часть определенную иметь. Какая будет часть? Ну, а как? Ты то оттуда убегаешь в сторону дьявола теперь, а дьявола убегаешь в сторону Бога. Если ты без покаяния, ну, я каюсь, что я во грехе сегодняшнего дня, я вот каюсь. Подожди. Сегодняшнего дня – это один вопрос. А что заставило тебя из этой башни выйти? Или ты никогда не был там? Ты приняла Христа своим Спасителем и никогда в этой башне не находился? Что это за уверование в Господа? Что за принятие Христа? Скажите, пожалуйста. Как это понимать? Успеваем? Тогда нужно согласиться, что мы проигнорировали именем Господа. Это сенсация. Но это правда. Если мы говорим, что мы там были, и теперь мы туда бежим, это значит, пренебрегли это имя Господа и оставили свое жилище. По этому вопросу страшные вещи. Страшно. Но это надо рассуждать. Мы пока весь по 90-му псалму идем. Читаем у Иуды. Знаете, что Иуда пишет? Единственное послание, единственная глава. Ну, назовем первая глава, шестой стих, ну или единственная глава, шестой стих. Не играет роли. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище». Дальше нас не интересует пока. Заново вопрос. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших». Знаете, как звучит? «Ихнее достоинство было в вопросе того, что ихнее жилище было там, где они жили в присутствии Божьем». Они потеряли достоинство через то, что вышли с того места жительства. В таком случае получается праведник, который бежит назад в крепость, в башню, он до сих пор потерял достоинство. Не сохранил своего достоинства, потому что оставил свое жилище. Думаем, насколько это серьезные вещи. Возвращаемся в 90-й. «Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедуют о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Когда он будет говорить это охранение, предлагать, чтобы ангелы занимались таким трудом, служебные духи? Они написаны, все это являются служебные духи, так пишется в послании к евреям. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые должны наследовать жизнь вечную или спасение? Ну, примерно такой-то сюжет. Ополчаться, охранять, быть оградой, быть опорой, ну, как хотите, называйте. Он говорит, обратите внимание. Значит, еще раз, не приключится тебе зло, язва не приблизится к жилищу твоему. Вот сюда подставляем фразу о коронавирусе. Не приблизится язва коронавируса, потому что язва греха не приблизилась. По-другому звучит так. Каин, грех лежит уже возле порога сердца твоего. Он уже тебя влечет к себе, ты господствуй над ним. По-другому звучит, знаете как? Что ты сделал такое, Каин, что ты позволил греху приблизиться непосредственно к порогу твоего дома? Ну, давайте рассуждаем. Ты, значит, что-то такое сделал? Ты уже позволил? Он уже так близко, уже так непосредственно? Я рассказываю пару жизненных случаев, хотя бы. Многим из нас они уже известны, не исключено. Я так вспоминаю, мы в разных темах вспоминали. Но сегодня к этой. Интересный такой был момент, и это не единственный случай, таких много, ну, хотя бы один. С миссионерских полей вернулась семья. Муж, жена, ну и сколько-то детей, вопрос не в этом. И вот много было что рассказывать, что Бог совершал, и вот одно из событий. Мы, говорит, находились в таком уголке земного шара, в таком месте, где бесы управляли людьми напрямую. Бесы высказывали свои желания, свои хотения, свои прихоти, как это назвать, ну, я уже не знаю, какими словами. И люди, есть такое выражение, на цыпочках ходили и выполняли это. Дальше. Если люди не выполняли требования бесов, то бесы этим людям житья не давали. Что они только им не делали? Ну, все, что можно было придумать. И вот однажды люди, окружающие, неверующие эти безбожники, поклоняющиеся бесам, приходят к своим колдунам и говорят: «Колдуны, ну что это за такое дело, ну я своими словами, что это бесы потеряли всякую справедливость, что они перестали быть справедливыми?» Бесы справедливыми? Ну, сейчас разберемся. А что такое? Когда, говорит, мы не выполняем их требования, они, говорит, нам житья не дают, прохода не дают. А это, говорит, миссионерская семья ничего не делает из того, что хотят бесы. То почему же бесы их не мучают, не терзают, не терроризируют, зла не творят? То есть это вопрос к колдунам. Пойдите, говорит, спросите у бесов, что они такие несправедливые. Ну, эти колдуны сказали, говорит, мы пойдем спросим. И вот колдуны были на встрече со своими бесами. Или с бесами этого региона. И задали бесам вопрос. Откровенный вопрос задали. Для нас это дико. Для нас это сказки. Для них это реальность. Что ответили бесы? Ну, потом послушаем, что скажут колдуны. И вот колдуны после такого общения с бесами пришли к людям и сказали: «Да, говорит, мы были у бесов. Ну, как там уже детали, мы спрашивали у них, чего они такие несправедливые, почему они вас мучают, терроризируют, а эту христианскую семью, миссионерскую, вообще не трогают». Ну, и что, говорит, бесы вам сказали? Бесы сказали: «Мы, говорит, пробовали этой семье сделать зло, напакостить. Ничего, говорит, не получается. Вокруг этой семьи какая-то белая стена. Не подкопаешь, не пробьешь, через нее не перейдешь. Ничего, говорит, не можем сделать». То есть вопрос не вопрос о несправедливости бесов, а вопрос о невозможности. Но Священное Писание говорит, что это ограждение истины его. А истина есть Христос. В Притчах или Экклесиасте, но это уже детали, там описывается интересная такая фраза. Кто разрушит ограду, того ужалит змей. Так что тогда мы удивляемся? Разрушили ограду, змей жалит, змей греха жалит, понимаем, да? А потом и всякие язвы липнут, и вот их язв гоним в 3 шеи или в 10 шей, понимаешь? Так, может быть, не с этого надо начинать? И не этим продолжать? Так, язва коронавируса не приблизится к жилищу твоему. Когда? Когда мы его дом. Другой случай рассказываю. Тоже очень такое простое, тоже, наверное, слышали его. Регион, где бесы вытворяли фокусы. Ну, самолет, что называется, не нужен, а по воздуху летать будут. И баба Яга не нужна с этой коняти. В чем она там в ступе сидела до этой метлой махала. И это не надо. А у них в том регионе другое было действие. Знаете какое? Колдуны, на поясе я вам рассказывал, пояс кожаный, тут железное или медное кольцо громадное, и в это кольцо вставлена дубина такая, ну, в толщину диаметра руки, а длина рост человека, 6 фитов или 2 метра, кому как легче понимать. И такую дубину ты не поднимешь за край. Так бесы, когда нужно было, они поднимали эту дубину, палку, и за этой палкой на этом кольце, на этом поясе, который вокруг талии, понимаете, тащили своего служителя через здание, я вам рассказал, через вот это громадное помещение церкви может перенести. То есть высота не играет роли, дальность полета тоже не играет роли. И обычно бесы тащили своих служителей к тому месту, где была посвященная там, ну, одежда, обувь, деньги, пища, продукты там какие-то, понимаете, и они там между собой делили. Сначала бесы делили, каким своим служителям это дадут. А если человек обещал, но не сделал это, то бесы за эти палки привозили этих служителей, и палки ложились на плечо обещавшего. Тоже никуда не денешься. И вот событие. Неверующая бабуля. Почему бабуля? Потому что у нее есть внуки. Она живет, жила в том регионе, где вот такие служители у бесов были, и бесы вводили своих служителей, за эти палки поднимали и переносили. Эта бабуля неверующая, мало того, и она тоже придерживалась такому же идолослужению, и такому же идолопоклонению, и такому бесопоклонению. Но она не была прямой служительницей, косвенной. У нее сын, взрослый, женился. И теперь жена, вот я не помню, когда уверовала, вопрос не здесь. У этого сына с женою, у них сколько-то детей, тоже не играет роли. И этот сын, взрослый мужчина, взрослый отец семейства, говорит, поехали на летние каникулы к моим родителям. Ну и приехали вот в эту деревню, где эти колдуны вот так вот летают, понимаете, за своими палками. Ну и ладно, и вот эта бабуля, хозяйка дома, сидит на крылечке своего дома, а дом огорожен высоким забором. И вдруг на ее глазах летит за своей палкой вот такой служитель. Демонический. Раз через забор перемахнул, понимаете, опустился на землю, и палка позорно брык и упала. То есть свободный конец палки упал на землю, а второй конец на поясе, через кольцо здесь закреплены. Этот служитель посмотрел, позор такой, понимаете, такого никогда не было, чтобы палка так позорно падала. Глянул на эту бабку, ничего не сказал ей, потащил эту палку. Эти служители палку за собой никогда не таскали, палка их таскала за собой. Через время другой через дерево летит, в этот же двор, и опять позорно палка, бах, и падает один в конец, второй-то на поясе. Тут тоже посмотрел, что такое, что за позорище. А бабка эта неверующая, смотрит на эти картины. Следующее, я уже не помню, сколько этих служителей вот так вот летели, то через дом, то через дерево, то через забор, и все с позором тащили за собой палки. И вдруг после них приносят бесы своего, ну, старшего из служителей. И у того тоже палка, брык, и упала вот так. Ну, глядь, позорище какое-то. И говорит этой неверующей бабке, а у вас дома Библия есть? А бабка говорит, есть, невестка читает. То есть жена сына читает. А то говорит, ага, и с позором палку потащил. Мы замечаем, что оказывается, она из всех сил старалась быть святой, старалась, понимаете, не огорчить Господа, читала Библию, хотела привести всю свою семью к Господу, значит, с детишками работала. Но это уже детали, правда, да, каждая мама, понимаете, эти вопросы. И вот она, ну как у нее получалось? Для меня звучит так. И вот она поехала в эту деревню со своим мужем, к родственникам, из деточек взяла. Но она поехала под сенью крыл Сына Божьего. Помазание Божье, понимаем? И вот оно, это помазание Божие стало вытекать уже. Вот они в какой-то же комнатке в этом доме жили, правда? И там в этой комнатке где-то же Библия лежала, правда? Но это благословение стало уже вытекать из комнаты на весь дом. Думаем, уже со ступенек стало течь это благословение. Ну, позвольте, я так скажу, да? Уже двор наполнило это присутствие Божие. А бабка не верует и не собирается веровать. И глава семейства, муж вот этой христианки, тоже еще не верующий, понимаем, да? А уже Божье присутствие, знаешь, что делает? Бесы хотят там возню какую-то устроить и с позором падают, потому что в духовном мире мы не видим, что происходит. И они говорят, слушай, у вас там Библия есть. Это так просто, говорит, не случается. Послушайте, это Бог показывает элементарные простые вещи, ну такие детские примеры. Но нам надо будет сегодня глубже заострить внимание. О чем? Я скажу о чем. Здесь описывается в 120-м псалме, 5-6 стих, ну, можно его прочитать целиком. Он как раз к линии 90-го псалма. 120-й псалом читаем. Давайте прочитаем его целиком, здесь не очень много. Песнь восхождения. Если внимательно обратить внимание на постановку этого псалма, то здесь вступление перед первым стихом, а бывает в некоторых местах, может быть, даже это первый стих, это сейчас не интересует меня лично, меня интересует сама фраза. Смотрите, какая песнь восхождения. Вот это говорит о вопросе, что вот эти все стихи этого псалма, это будет подъем по ступеням с целью восхождения. Это внутренний подъем внутренности человека. И когда ты начинаешь подниматься, и ты вдруг видишь, что у тебя где-то что-то ненормально, то ты приводи в порядок свои взаимоотношения с Богом. Осознавай свою вину, признавайся. В ветхозаветных писаниях есть очень сильная по этому поводу фраза «признай только вину свою». Дело в том, что это тоже идет к линии относительно взвешивания на весах. Зачастую христианство не собирается признать только вину свою. Начинает всех обвинять и того, и пятого, и десятого, на кого абы перевести стрелки ответственности и воздаяния. Ну а самому самой отмыться, уйти в сторону. Признай, говорит, только вину свою. Исаия признал только свою вину. Он сказал про окружающих людей. Не-не-не-не, он не про них сказал. Знаете, что он сказал? Что они такие, вопрос не в этом. Дело в том, что я подставлял свои уши под их языки. Вот что он сказал. Я живу среди людей. Знаете, что по-другому звучит? Я позволил себе жить среди этих людей, и вместо того, чтобы из меня истекало Божье помазание, у мои уши втекала ихняя грязь. Понимаем, разница какая? Вот что он сказал. Но он не перевел стрелки ответственности туда. Согласно Нового Завета, по причине умножения беззакония, у многих охладеет любовь. Интересно, у них беззаконие умножаются, а у нас любовь охлаждается. Да что вы сказки рассказываете? Такое не бывает. У кого охлаждается любовь, у того умножение беззаконий. Светильники гаснут у нечестивых. Пять немудрых оказались в этом числе. Давид говорит, Бог возжигает светильник мой. Ох ты, а что, он у тебя стал гаснуть? Бог просвещает тьму мою. О, оказывается, у тебя есть и тьма. Он говорит о грехах юности. Мы когда с вами исследовали вопросы. Не вспомни мне грехов юности. Если ты с ними решил все вопросы, то чего их вспоминать? Или ты говоришь, не вспомни, значит, они не развязаны, недоконченные вопросы. Ты не удивляйся, говорит, этому. Итак, песнь восхождения. Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя. Ну, если рассмотреть этот псалом, то надо его глубже рассматривать, чем просто вот эта фраза, потому что «возвожу очи мои горам», это на каждой горе решался определенный вопрос у Бога, почему, зачем и почему, а чего. И когда ты туда поднимаешься, ты поднимаешься навстречу с Богом, чтобы увидеть Бога в определенном свете. Ну, стрелки часов нам не позволят, мы сейчас не в этой теме находимся. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю, не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь, хранитель твой, Господь, сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять а выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Интересно то, что если внимательно разбирать этот псалом, то там будут рассматриваться вопросы твоего, говорит, личного хождения. Если они соответствуют твоему хождению воле Божьей, тогда да. А если не соответствуют, то ты задумайся. Ты, говорит, вышел из сени крыл его. Что было понятно? Иисус говорит в одни плоти, когда вот он нас лице, для меня звучит, что он нас лице начал двигаться, а на осленке уже съехал к Иерусалиму. И там вот он остановился, посмотрел на Иерусалим и заплакал, и говорил: «О, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, под крылья свои, но вы не захотели». И сегодня, говорит, сокрыто от тебя, день посещения твоего, он сокрыт от тебя. Почему сокрыт? Потому что ты в слепоте находишься. И вот я хочу, говорит, тебе это сказать, но это сокрыто. И он там страшную фразу говорит: «Все дом ваш оставляется вам пуст». Мы с вами разбирали вопрос. Это, говорит, был дом мой. Но из-за того, что вы грешили, занимались всяким родом преступлений, и потом говорили: мы спасены, вот он храм Господен, то в ваших глазах разве не сделался храм вертепом разбойников? Там и бизнеса всякие были, и чего там только не было, правда? И он говорит интересную фразу, страшную, но интересно, глубокую. «Се дом ваш, он уже не мой». Знаете, как получается? Раз он не мой, то для меня чужой. В таком случае там у вас идолы. Ваша жизнь вынудила меня, говорит, уйти оттуда. И теперь все дом ваш оставляется вам пуст от моего присутствия. Дальше знаете, как звучит? А потом подойдет, говорит, такой день, когда дом ваш будет пуст и от вас. А потом, говорит, придет такой день, когда и Иерусалим будет пуст от вас. А почему? Ну как теперь 90-й псалом туда присовокупить к храму, к Иерусалиму? Ну как, объясните. Подходит он туда? Не подходит. А почему не подходит? Вот они возьмут этого 90-го псалма, этим 90-м псалмом будут ходить вокруг Иерусалима, вокруг храма. Поможет? Они возьмут ковчег завета и будут ходить с этим ковчегом. А филистимляне будут кричать: «Слушай, никогда, говорит, такого не было, чтобы Бог их не пришел вместе с ковчегом». Помог ковчег? Не помог. Храм помог? Не помог. Почему? Потому что все дом ваш стал пуст. И не прикрывайтесь ковчегом, не прикрывайтесь местами Писания, не прикрывайтесь храмом, не прикрывайтесь стажем и прочими вопросами. Вот о чем разговор. Читаем третий псалом. Псалом Давида. Звучит сильно, очень сильно, но чтобы его в правильной тональности услышать, надо начало прочитать. Псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, сына своего. А потом будем читать псалом, но не будем забывать этого первого стиха. Еще раз, псалом Давида. Хорошо, мы почитаем. Когда? Когда он бежал от Авесалома, сына своего. А чего он бежал от Авесалома, сына своего, не скажем? Почему так? Для того, чтобы понять сюжет этого псалма, надо открыть дверь. И вот этой двери скважина, вот здесь вот написано, когда он бежал от Авесалома. А раз он бежал от Авесалома, то через вот эту дверь входишь в историю, откуда начало. И уходишь далеко, там и Урия, там и Версавия, там и мечом чужим ты убил, и обман сделал, подведите, чтобы, ну, это, на него, говорит, упало, говорит, что-нибудь, чтобы он там погиб, вспоминайте и тому подобное. Всего это не перечислишь. И Бог сказал: вот за то, что твоя жизнь была такая, вот теперь у тебя будут вот такие последствия. Понимаем, да? И эти последствия доведут до того, что ты будешь бежать от Авесалома. Понял? Он говорит: понял. И когда он уходил от Авесалома, помните, как он? Он босой уходил. И говорит: Бог повелел, дал разрешение семею злословить Давида. Если, говорит, сын мой восстал на меня, что вы, говорит, хотите от семьи? Оставьте его в покое. Может быть, Бог увидит мое смирение. Смирение чего, скажите, пожалуйста? Что он босой идет, да? Что он в посте и молитве идет? Это смирение. А что, это не смирение? Смирение – это покаяние. Осознание своей вины. Признай, откуда ты не спал. Признай. А тогда ты, для меня звучит, помните, я вам говорил, если бы нам послушать молитву Давида, когда он на гумне Орны и Иусиянином молился, а над головой меч. Вот он, ангел, стоит, не так будешь молиться, одно только что-то Бог скажет, и меч, бах, и ты вместо жертвоприношения готовый. Написано, он боялся язвы. Он сам сидел на карантине, боялся пойти к ковчегу, где стоял ковчег Божий. Все, попался. Вот, говорит, на вот этом месте, под этим мечом над твоей головой ты будешь говорить, каяться. Для меня звучит. В книге Откровения Иисус говорит, вспомни, откуда не спал. Боже, да почему я попал в эту проблему? Это сатана восстал на Израиля. Бог огорчился на Израиля. За что? За преступление, за грехи. А почему я оказался здесь, на переплете этих дорог? Почему меня туда втянуло в эту историю? Почему я там вмешан? Это же не просто так. Но зачастую мы, понимаете, взвешиваем себя поверхностно, относительно, умывая руки. Да, на исповедании бывают такие моменты. Да, я грешный, но не настолько, как окружающие. Это все перечеркнуто, твое покаяние, исповедание, никакого нету. Для вопроса входа в небо не ставится вопрос степень грязи твоей духовной одежды. Не ставится. У кого-то абсолютно черная, у кого-то порванная, вообще никакой одежды нету, а у кого-то там пятнышко такое, едва-едва заметное. Ну, оно есть. Это же оно не идет же в небо. Вопрос-то не здесь, где у кого более грязи. Вопрос, ты в такой одежде, какая у тебя, идешь в небо, да или нет? Вот так ставится разговор. А не, начинается выкручивание. А вот теперь, зная, что вот теперь Давиду надо будет расплачиваться, а Бог сказал, говорит, значит, тебя не сожгут. Ну, я своими словами говорю, потому что Ветхозаветное Писание говорит, за такие проделки сжигали. Тебя не убьют. С кем ты во грехах, тоже не сожгут, не убьют. Дальше, царского престола ты не лишишься. Ну, так не написано, но он остается, правильно? И дальше, после тебя, твои сыновья будут на царских престолах. И еще дальше. Я, говорит, посажу сына моего, Иисуса Христа. Он воплотится по твоей линии. Понимаем, какая милость, какое чудо благословения. Но это все на своем месте. Но что ты должен попробовать? Что это такое за боль и горечь? Вот тебе, говорит, надо понести. И вот у тебя будет проблема. И Авессалом исполняет эту проблему против Давида. Вот теперь мы можем читать Авессалом. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! А кто их размножил? Разве не ты? Конечно, говорит, я. Многие восстают на меня. А кто тебе виноват? Конечно, говорит я, а кто еще? Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Знаете, они правильно сказали. Грешнику, не покаявшемуся, нет спасения в Боге. Но грешнику, кающемуся, есть спасение в Боге. То есть здесь ставится вопрос. Ну, какой ты грешник теперь? Покаявшийся или нет? Ну, здесь следует вспомнить Иакова. Помните, от Лавана, который ушел? И вот он и боролся с ангелом, и Бог ему новое имя дает, и он стал хромать. Примирился со своим братом Исавом. Ополчение Божие до сих пор он увидел. Дух так поднялся, восхождение пошло. А потом, как Исав шел на встречу, 400 воинов с ним, то все, нисхождение началось моментально. Ну, конечно, это же так. Там проблемы с дочерью произошли. А потом Бог сказал, пойди, говорит, на то место, где голова у тебя была на камне. Вот, елей возливал. Там жертвенник поставь, призови имя Господа. И живи там в Божьем присутствии. Ты же говорил, что это врата небесные. Ты же говорил, что это дом Божий. Ну вот я хочу, говорит, чтобы ты был моим домом. И в доме моем. Давай. Он говорит, идолов надо принести, очиститесь от идолов. А потом одежды перемените. Они еще и серьги принесли, потому что были рабами через эти серьги. А серьги обычно в проколотые уши. А прокалывание ушей или прокалывание на теле говорит, что ты принадлежишь добровольно рабом или рабыней какому-то виду греха, какому-то бесу. И потом не удивляйся, что тебя бесы преследуют. Но ты же сама это сделала. Кто тебе виноват? Написано, они освятились, очистились, все это принесли, закопали. И страх или ужас от Бога напал на окружающие народы, перестали преследовать. Здесь говорится об этом вот вопросе. Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. А вот теперь, когда Иаков покаялся, теперь у него есть защита в Боге, да? Есть? Есть. Спасение есть в Боге? Есть. Поэтому вот это вот так вот и надо читать. Внимательно, каждый, порассуждайте. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Когда слышит? Когда каешься. Когда каешься, то слышит. И когда не каешься, тоже слышит. А теперь взвесь свое покаяние, степень твоего покаяния. Я своего, а ты своего, так каждый. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. По-другому. Я могу ложиться спокойно и вставать, и спать, понимаете? И Он защищает меня, потому что мы сегодня будем касаться. Мы примирились с Ним. Не убоюсь тем народа, то есть тьма народа, то есть так много их, которые со всех сторон ополчились на меня. Конечно, Иаков теперь не убоится, потому что ужас от Бога напал на них. Ну а когда напал? Когда он очистился и освятился со своим родством домом. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой! Ну, я теперь по-другому могу это прочитать. Восстал Господь и спас меня, и спасает меня. Понимаем, какая разница? Но это после примирения. Ибо ты поражаешь в ланиты всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение над народом твоим благословение твое. Ну, конечно. Ну, а когда это происходит? Ну, говорит, ну тогда, когда ты решил свои вопросы. Скажите, младший сын от свиного корыта, мы любим это вспоминать. Но давайте будем откровенно говорить о вопросе. Он оставил жилище свое, правда? Оставил? Оставил. И ушел. И теперь его надо вернуть к этому жилищу. Если посмотреть на Адама с Евой, оставили жилище. Какое жилище? Эдемский сад? Нет, не Эдемский сад. Для меня звучит, жилище ихнее было в общении их с Богом. Написано, «се скиния Бога с человеками». А в этом обороте русской фразы, в русской Библии звучит, это форма общения Бога с человеками. Есть скиния. И вот эту скинию формы общения, о чем Бог в свое время говорил самарянке, чтобы вот, Бог есть Дух, и Ему поклонялись Духе и истине, а в Новом Завете в посланиях написано, чтобы мужи на всяком месте воздевали. Эти два места или складываешь. В одно получается, Бог есть Дух. Он везде, всегда. И потому на всяком месте, в любую единицу времени, место общения с Ним. Когда? Ну, сегодня мы затронули вопрос. Тогда, когда мы Его дом. Теперь, чтобы было понятно. Читаем вот такую фразу у евреев. У евреев 3 глава, 6 стих. Евреев 3 глава, 6 стих. «А Христос, как Сын в доме Его». «А Христос, как Сын, где? В доме Его». Так значит, Сын находится в доме. Запоминаем оборот мысли. А Христос как Сын где? В доме Его. А где этот дом? А что это за дом? Дом же Его мы. Это звучит так. А Христос – Сын внутри нас. Вот что здесь написано. Еще раз читаю. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы. То есть, а Христос внутри нас, потому что мы Его дом. По-другому. Если мы не Его дом, то Его нету в нас. Ну так? Мы есть, мы ходим на собрание, мы сидим на лавочках в церкви, по местных собраниях, или мы находимся в своих домах, но если мы не являемся Его домом, потому что Его нет в нас, тогда к этому дому зараза придет. Успеваем? А ты как хочешь противостоять этой заразе? Но почему не противостоим тому, что мы не хотим, чтобы он жил в нас? Это же проблема. Помните, описывается, вот демон был в человеке, и вышел из человека, не отделать нечего, а потому что сила Божья была явлена. Как, каким образом, тоже детали. Пока нас это не интересует, потому что не в этом направлении идет рассуждение. Бес вышел, ходил по безвозным местам, ища себе покоя не находил. А потом говорит, возвращусь, посмотрю свой дом, где я жил. Где дом? Чей дом? Чей дом? Чей? Ух ты! Это когда был бесовский дом? Оказывается, мы были бесовским домом. И вот он возвращается в этот дом и находит, что дом или комната. Насколько я помню, дом, надо проверить. Выметено, чисто, убрано, но не занято. Значит, получается, сила Божья коснулась, бес вышел, дальше сила Божья продолжает касаться, идет очищение, освобождение, избавление, убеление, очищение, ну как хотите, называйте, да? А потом, стоп, дальше хватит, силы Божьей не надо больше, нам не надо силы Божьей, достаточно. Мы уже чистенькие, все хорошо, нормально, греха нету, беса нету, но и Христа нету. Но теперь мы дом Его. Ну как ты хочешь сказать, что мы не Его дом? Ну мы же уже не бесовский дом, мы же все, уже без беса, без греха, мы очищены, освящены, о чем разговор? Дом мы Его? Что ты прицепился? Если дом Его, то он должен быть в доме своем. А если он не в доме своем? Седьмая церковь, книги Откровения, все стою у двери и стучу. Не понял. Если это твой дом, ты в свой дом стучишься? Как такое может быть? Ключи ада и смерти в твоей руке, но ключей от дома у тебя в руке нету. Сенсация! А у кого ключи от этого дома, скажите, пожалуйста? Я имею рассуждение сказать, что ключи от этого дома не в руке Христа, а в руке хозяевов. Они заперли дом изнутри. Это страшная же вещь. Но это же церковь, это же седьмая церковь. Ведь он же, служители церкви держит в руке своей, это звезда. А светильник это церковь, и вот он ходит среди этих церквей. Не внутри церквей, а вокруг их. Так это дом его? Ну, наверное, все-таки дом его. Так точно или наверное? Ну, если его дом, то он не должен стучаться, он должен зайти, а оно закрыто. А если было бы открыто, он бы не стучался. Или что, его туда не пустят? Он говорит, кто услышит голос мой и отворит? Так это отворяйте сам. Он говорит, раз отворит тот, кто услышит голос, то двери закрыты изнутри. А ключей от его сердца у меня, говорит, нету. Вопрос по-другому. Ключи от нашего сердца мы отдали ему, нашему Господу, да или нет? Поэтому, когда бес вышел, почему он привел семь злейших? Потому что, говорит, сила Божья была остановлена. Люди не захотели, чтобы этот дом стал домом Божьим. Возвращаемся сюда, мы евреев. Мы в линии. Какого порядка? Язва коронавируса не приблизится к жилищу. Тогда, когда мы его дом. А мы его дом, согласно участию евреям, когда ему живется в нем. Где? В доме. Заново. А Христос, как Сын в доме его. Дом же его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. До конца сохраним Христа внутри себя? Мы с вами сегодня прочитали. упование славы, тайна, сокрытая от веков и родов, Иисус Христос, живущий в вас, во мне, в тебе. А как ему живется? Каково ему живется? Ну, христиане по-своему взвешивают христиан и по-своему взвешивают сами себя. А Бог говорит, дело в том, что в духовном мире взвешивание идет совершенно по-другому. Итак, если только упование, присутствие Иисуса Христа твердо сохраним до конца своей внутренности. И дерзновение для меня звучит. Любовь до такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Так написано, правда? Любовь. О любви уже пошел разговор. Есть интересный момент, что разбойник на кресте имел дерзновение обратиться к Сыну Божьему. «Помяни меня, когда будешь в царстве твоем». Есть рассуждение о том, что младший сын от свиного корыта имел дерзновение сказать: «Встану, пойду к отцу моему, скажу: Отче, я согрешил против неба и пред тобой, недостоин называться сыном, прими число наемников». Надо говорить о дерзновении, когда женщина имела дерзновение прийти в чужой дом, пройти в мужскую комнату, потому что мужчины отдельно всегда возлежали. Женщин там среди них не было. Может быть, их обслуживали пожилые бабулечки. Может быть. Ну, но там, скорее всего, мужские руки слуг обслуживали. Я жил в таких регионах земного шара, где, понимаете, вот подростками мы тогда еще были. Мужская комната, там одни мужчины сидят, понимаете. И их обслуживали либо старые-старые женщины, либо молодые мужчины, парни обслуживали. Она заходит в мужскую комнату, официально, неофициально, как хотите, рассуждайте, публично, в смысле открыто, припадает к ногам Господа, плачет слезами, обливает ноги, целует ноги, волосами вытирает и возливает драгоценное мира. Да? Дерзновение. О дерзновении говорить, в храм зашел мытарь и бил себя в грудь и говорил: «Прости меня, Господи, грешник», и пошел по оправданной боли, нежели фарисей. Дерзновение, дерзновение. Дерзновение у людей, которые были ужалены змеями живыми. Они смотрели на медного змея. Это же дерзновение. Это все дерзновение. Когда мы теряем дерзновение приходить к нашему Господу, это показатель нашей ненормальной, греховной, я не знаю, гордости, святости, греховной святости, только чтобы мы понимали. Вот своего мнения мы в таком положении не можем прийти к Богу. Вот когда мы очистимся, тогда мы придем. Ты не понял? А получается, когда на медного змея смотреть? Ну, когда мы вылечимся от укуса живого, тогда будем смотреть на медного. Но это же сумасшествие какое-то. Смотреть-то надо укушенному. А не, вот мы сначала сделаем перевязку, змею какую-то поймаем, ее казним, четвертуем ее, а тогда будем смотреть. Да бесполезно тогда смотреть, ты уже будешь мертвый. Яд-то сильно действующий. Просто яд греха, мы не замечаем, как действует. Так дом, когда мы его? Когда он живет в нас. Что значит «живет в нас»? Что значит «ему живется в нас»? Читаем Деяния апостолов, 19 глава. Под интересным таким углом чтения. Наверное, никогда так не читали. А может быть, читали, но это уже детали. 19 глава. С 13 стиха. Ну, 11 стиха, давайте. Деяния 19 главы. С 11. «Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки, опоясание с тела его, у них прекращались болезни, злые духи выходили из них, от платков и опоясаний. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса». Но употребляли имя Господа Иисуса? Употребляли. Что они говорили? Говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Сама формулировка фразы неплохая, но доступная, ну, вроде хорошая. И давайте разбираемся дальше. Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел неизвестен». А вы кто? По-другому читаю. «Иисуса знаю, он хозяин дома, и Павел мне известен, потому что он является домом этого хозяина. А вы чей дом? И кто у вас хозяин? А, я, говорит, у вас хозяин, и вы решили, не покаявшись, берете мои грехи, погоди, понимаете, они уже стали вашей собственностью, и вы теперь решили меня, говорит, выгнать. Я вам сейчас как дам. Еще раз внимание заостряю. На что Бог обратил внимание? Иисуса знаю, Он хозяин дома. И Павел мне известен, потому что это Его, этого хозяина дом. А вы призываете имя хозяина не своего дома. Значит, вы не хотите стать домом для этого хозяина. Он вас не устраивает. Но именем этого хозяина вы хотите изгнать демона, который является хозяином. А у вас, говорит, демоны имеют часть. А теперь говорите, что вы сыновья священника, первосвященника. А теперь сколько хотите говорить, что вы члены церкви. Сколько хотите говорить, что мы давно уверовавшие. Сколько хочешь, говори об этом. Ну давай. Значит, справедливость бесов заключается в том, что они взвешивают нас лучше, чем зачастую мы себя. Не нравится? Думаем. Помните моменты, когда занятого человека, ну так случилось, он оказался в церкви, сидит, понимаете, народ заходит, мир вам, с миром, народ отвечает. Да? Эй, разворачивается, говорит, и я тебя с миром принимаю, мы с тобой. И взял и раскрыл. Да что ты, что ты говоришь, что ты это продаешь тут при всех? Да ты хотя бы молча бы наполнил, ну что ты это самое делаешь? А сколько, говорит, с тобой играться? Ну, короче, мы с тобой сочтемся. Ну что ты это самое? Ну театр! Следующие заходят, мир вам! Ну народ, говорит, с миром. Ну, Иисус в свое время сказал, входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир. И если мир дому сему, или там сын мира живет, или сын Божий, ну тогда ваш мир туда добавится, а если нет, Сына Божьего, так для меня звучит, то к вам вернется. Эй, бес разворачивается, и я тебя с миром принимаю, мы с тобой. Что это значит? Это правда или неправда? В основном проценте это правда. Бывало моменты, понимаете, когда, ну чтобы было понятно, если было покаяние, отречение, исповедание, освобождение, то у беса язык не повернется сказать. Понимаете? Он может давить на психику, говорить, но ты же был, ты же была. Но он не сможет сказать, ты есть. Он не может сказать, что я в тебе часть имею. Он скажет, я в тебе имел часть. Ну, сегодня не об этом вопросе. Мы понимаем, какая здесь сущность? Скажите, пожалуйста, насколько мы дом Божий? Насколько Бог живется в нас? К жилищу твоему. Мне хочется прочитать эту фразу, к жилищу твоему, не по отношению ко мне, для меня, и не по отношению к тебе, для тебя. К жилищу твоему, 90-й псалом. Язва не приблизится, да? Я по-другому ее читаю, знаете как? Это называется, 90-й псалом смотрится так, что вот обращение идет к человеку. Слушай, человек, к твоему жилищу язва не приблизится. Ну, так написано 90-й псалом, правильно? Я его по-другому читаю. Знаете как? Я читаю так. Господи, к твоему жилищу в этом человеке язва не приблизится. Не читали так? А сегодня нам придется так читать. А Бог скажет, и у тебя поворачивается язык сказать, что это мое жилище? Или мы говорим, Господи, вот он я, Господи, к твоему жилищу язва не приблизится. А он так, образно говоря, сверху посмотрит вниз и скажет, да? Ты хочешь сказать, что ты мое жилище? Давайте. А что делать? Каяться. Вот что делать. И для того, чтобы нас привести к порядку, зачастую необходимо вот такое, что произошло. Мы сейчас дальше будем с вами рассуждать. Я расскажу событие одно. Этому событию, этого откровения, ну, наверное, лет 45 тому назад. 45-47 лет тому назад, приблизительно от сегодняшнего дня. Ну, можете посчитать, какие это были года. Я был тогда подростком, и я слышал это откровение. Ну, очень интересно для меня подействовало, не помню точно. А может, уже не подростком, но это уже детали. Взрослым, может быть, человеком, да, скорее всего, более взрослым был. В видении был показан земной шар, насколько помню, но и все детали не смогу вспомнить, в общих чертах я буду рассказывать. И вот на этом земном шаре лежит громаднейший великан, исполин. Даже это не то слово. Он такой громадный, что, понимаете, не на одном континенте, а как-то так вот, ну чуть ли не весь земной шар обхватывает своим телом. Примерно. И этот великан, к этому великану Бог имеет какое-то определенное, ну, взаимоотношение, наверное, так сказать. И вот время от времени он спит. Вот время от времени он просыпается, пытается вроде встать, какой-то такой подъем начинается. И с этого великана сыпется нечисть, мерзость, эти живые твари нечистые. Ну, чего только там не было. Ну, опять он раз пошевелился и опять спит. И так вот он, я не помню сколько, ну, не один раз, ну, 5, 6, 10 раз просыпался. Не могу точно сказать, там конкретная цифра была. Вопрос сейчас не здесь. И вот это продолжалось до бесконечности. Проснется, стряхнет с себя чего-то и опять поворачивается, и дальше храп стоит, что называется. И вот произошел такой момент, когда Бог произвел какое-то действие, не помню точно какое, и что-то пролилось, или как выразиться на этого великана, и он проснулся. И когда он проснулся, то он стал подниматься. С него сыпалось, это ужас, что? Потому что когда он просыпался, то это не настолько было видно, а когда он стал подниматься, это великан, не то слово, ему облака по поясницу, по пояс, ну, образно говоря, и то даже, чуть ли не до колена всего лишь. Он там где-то голова, там высоко, громадный такой. И на него излился Божий свет, я бы так, наверное, сказал, не могу точно припомнить деталь эту. И под этим воздействием этого света, это тепла, это чего? Огня Божьего, или как сказать, он стал таять. Как вот мороженое тает, или как снег тает, ну что-то наподобие. И тает, и вот это, что с него стекает, его части тела, они растекаются по земному шару и превращаются в нормального размера людей. И вот этот гигант весь, исполин, превратился в море людей. Не в смысле море, которое плещется. Это люди, женщины, мужчины, возрастая. Я не помню точно, но там более зрелом таком, может быть, возрасте. Ну, а может быть, не совсем разберешь. Может, это сдалека было показано, как рассказывали. А сдалека, когда охватываешь весь земной шар, там ты не очень разберешь, какие возраста. Это уже деталь. То есть, понимающие. А каются с раннего детства, запомните, и в раннем детстве каются. Бывают, к старости приходят и за детство каются. Я сейчас не эту сторону. А за тот вопрос, что подростки, детки и то знают, как каяться. Это на своем месте. И эта масса народа теперь стоит и вопьет пред Богом. Дальше я уже не помню это видение. И вот я так задумался, думаю, вот удивительно. Вот эти вот события с коронавирусом тряханули весь земной шар. Тряханули, правда? Тряханули. Что это? Это одно из очередных пробуждений народа Божьего? Или это вот это пробуждение вот этого гиганта по всему лицу земного шара? Я не знаю, я не берусь рассуждать. Я просто задумался и говорю, Господи, да в свое время ты говорил о вопросе, вы, говорит, ходите к народу Израиля, вы во грехах, в преступлениях, там он перечисляет такие ужасы какие-то. И говорит, да лучше бы кто-то закрыл бы этот храм, чтобы не приходили, курение не приносили, курение, в смысле, жертвоприношение. Зачем, говорит, вы приходите, топчете пороги дома моего и тому подобное, да? Я так посмотрел. И пришел такой день, когда Иисус сказал, все дом ваш оставляется вам пуст, без Божьего присутствия. А богослужения у вас идут вовсю. И бизнеса у вас работают вовсю. А потом, говорит, он уже и без вас останется пустой ваш этот молитвенный дом, храм. А потом и его разрушат. И город останется пустой. Я так посмотрел, говорю, Господи, кошмар какой-то. На сегодняшний день... Пойди посмотри, где народ может собраться в церквах. Совпадает? Очень совпадает. В таком случае получается, все дом ваш оставляется вам пуст. Богослужения были, все виды служений были, но Божьего присутствия зачастую не увидишь, не заметишь.
Дождетесь, говорит, что и вас не позволят, чтобы двое, трое, четверо собрались, дожились. Но это про Израиля было. Да, про Израиля было, про Израиля исполнилось. А теперь, пожалуйста, христианство теперь на этом, на таком закате такого своеобразного дня. Думаем, серьезные вещи. Читаем Евангелие от Иоанна, 14 главы, 23 и 24 стих. Евангелие Иоанна, 6, это 14 из 23 до 24. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих». Заново. Знаете, что он сказал? Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. Это будет основанием того, что мы придем и обитель сотворим. Если обитель не сотворяется, значит, вы, говорит, не являетесь исполнителями или соблюдающими слово мое. А раз вы не соблюдаете слово мое, вы меня не любите». Ну, а теперь проверяем. В течение дня, как мы соблюдаем Слово Его? В течение недели, как мы соблюдаем Слово Его? Каждый разбирает сам себя. Во время собрания, как мы соблюдаем Слово Его, когда Слово вот так вот идет к нам с кафедры в Божьем помазании? Что у нас за реакция? Наша реакция на сказанное, прочитанное Слово в помазании Божьем говорит, как мы соблюдаем Его Слово. Если мы кипим, возмущаемся, то это первый признак свиньи и псы. Не бросай, говорит, святыню и жемчуга пред свиньями и псами. Да написано, нет? Это верующие или неверующие? Неверующие, нет, это верующие, не надо, это верующие. Они, говорят, потопчут, потом набросятся и начинают терзать. Знаете почему? Что ты, говорит, пришел раньше времени мучить нас? Тогда, кто говорили? Бесы. Священное Писание, помните, мы с вами говорили об интереснейшем вопросе, а приходящего к Богу требуется или нужно, чтобы он веровал, или она веровала, что Бог есть, ищущим его воздает. Бог говорит: ты внимательно читай это место Писания. Не читай поверхностно. И задает вопрос: а бесы веруют, что Бог есть? Я говорю: есть, веруют. А как еще веруют? Я говорю: еще трепещут. А они веруют, что им воздается? Я задумался и говорю: да, точно, они веруют, что им воздается. А как ты, говорит, докажешь? Они, говорю, тебе говорили в одни плоти, что ты пришел раньше времени нас, что делать? Мучить. Раньше времени мучить говорит о том, что бесы знают, что они будут мучаться. Значит, они веруют, что он есть, аж трепещут, и он им воздаст. Тогда покажите, пожалуйста, нашу веру пред нашим Богом. Мы веруем, что Он есть, и ищущим воздает. Да? Я думаю, что здесь нужно очень глубоко задуматься и порассуждать об этих вопросах, и не прятаться за это место Писания. Вот здесь сказано, и ты можешь быть только тогда местом обители Его, когда ты соблюдаешь Его Слово. А слово ты будешь соблюдать только тогда, когда ты любишь его. И тогда Иоанн пишет: заповеди его не тяжки, легко получается, не трудно. Ты знаешь, как трудно быть святым, чистым? Все понятно. Ты знаешь, как трудно бороться вот с плотью, с грехом, с похотью? Все понятно. Ты знаешь, какой сатана сильный? Все понятно. Ты знаешь, что такое судьба? Все понятно. Подчеркни это все и скажи: ты соблюдаешь слово? Честно. Боже, ты знаешь, вот когда-то соблюдаю, когда-то нет. Он говорит: такой разговор не пойдет. Так да или нет? В небо идет только да. Боже, не соблюдаю. Там не соблю, там не соблюла, здесь не соблю, здесь не соблюла. Ну давай честно. А претендуем на 90-й псалом. К жилищу твоему? Боже, к жилищу твоему. Он говорит, правильно, к моему, говорит, жилищу язва не приблизится.
Он говорит, а как, говорит, мне живется в этом жилище, о котором ты говоришь?
Как?
Еще немножко почитаем и будем подходить к молитве. Скажите, пожалуйста, вот такая реакция сейчас у нас, какая интересная будет реакция. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Невероятным образом читаю книгу «Бытия». Историю эту знаем. Это когда к Аврааму пришел Бог, три странника пришло. И он говорит, вам омоют ноги, вам подадут молоко, масло, приготовленного этого овна там или кого, но это уже детали. Вот. И вот они кушали, а пресных был приготовлен для каждого. И вот двое пошли в Содом и Гоморру. Ну, там Бог говорил, что будет, как будет. Сказал о том, что вот в следующем году, в это время у тебя будет ребенок, Сара будет на руках держать. Сегодня не об этом. И вот когда уже вышли от шатров, и Бог говорит, вот я должен другу моему там или как рассказать, что я собираюсь сделать. Я вот иду в Содом и Гоморру, с Содомом и Гоморрой будем разбираться. То есть на Содом и Гоморра выльется язва с неба. Дождь огненный и серный. Ну, и назовем язвой, как хотите называйте. Хотя это не язва, это дождь. Это еще одно уникальное событие. Рядом не было никаких вулканов, которые бы могли бы это все выбросить. Не было вулканов. Отсюда вытекает вывод, что с неба пролился огненный дождь серы. И вот на сегодняшний день находят эту серу. Понимаете, она такими, ну, я смотрел документальные кадры сегодняшних дней, когда поджигали эту серу, она горела. А некоторые люди, которые это видели, говорят, слушай, давай скорее отсюда уходить. А что, говорит, загорится все. Кошмар какой-то будет. Вопрос не здесь. Вот это событие. Читаем. И вот Бытия, 18 глава, 25 стих. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли несправедливо». Ну, такую глубокую речь говорил Авраам Богу. Ну, он на это имел право. Почему право? Потому что, ну, слово «право» немножко неудачное слово. Дело в том, что у них, у Бога с Авраамом и у Авраама с Богом были особого рода взаимоотношения. И Бог в свое время потом будет называть Авраама другом своим и тому подобное. И потом Бог будет утешать народа Израиля ради друга моего Авраама. Каждый ободряет своего друга, а я, говорит, вот так сделаю. По Новому Завету это звучит немножко глубже, знаете как. «Ради Сына моего, Иисуса Христа, я укрепляю, подкрепляю». Иисус говорит, вы, друзья мои, если исполняете слово мое. И вот теперь здесь идет вопрос. Если там будет 50 праведников в городе, Бог говорит, сохраню город, Содом и Гоморру, не вылью на них этого огня. Да? Потом 45, там 35, там уже неважно, 20, а потом 10. Ну-ка внимательно, смотрите. Авраам сказал, 32-33 этой же главы, «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10?» Он сказал, «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Как мы думаем, почему Бог перестал говорить? Потому что там не было 10. А сколько там было? 4 праведника было? 3 праведника было? 2 праведника было? 1 праведник был? Жена Лота в праведниках была? Если была, то вышла из них. Дочери в праведниках были? Ну, знаешь, как сказать, подожди, ну, хорошо, говори. Ну, сначала-то их Бог же вывел. Ну, так он же и жену Лота тоже вывел. Жена Лота сохранила свое достоинство? Нет.
Но она же была выведена с Содома и Гоморры. Да. Но она дальше сохранила, дальше нет. И вот на том участке, где она не сохранила, все, закончилось. Столб соляной. А дочери сохранили достоинство? Ну, на первый момент времени они сохранили, потому что они все-таки с отцом смогли уйти. А дальше они сохранили свое достоинство? Нет. А дальше что потом? А потом не то сыновья, не то внуки, на пьяную голову, не поймешь кто, моавитяне, аммонитяне, сливки Содома и Гоморры, сыновья Лотовы и постоянная проблема с народом Израиля. Я назад возвращаюсь. Почему Содом и Гоморра не были сохранены от язвы губительной? Потому что там не было 10 праведников. Что ты хочешь сказать? Я думаю, что вы уже чувствуете, что я хочу сказать. Почему Содом и Гоморра получили воздаяние? Потому что там не было 10 праведников. Почему сегодняшние наши города получают воздаяние коронавируса? Потому что нету 10 праведников. Если, говорит, праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, ну и толку, что вы сидите в молитвенных домах, а теперь, говорит, они еще и пустые стали. Успеваем? Что делать? Вот я скажу, что делать. Иисус сказал, есть путь, истинная жизнь. Что ты хочешь им сказать? Я, говорит, хочу сказать этим, что это, говорит, не тупик, это выход. Невероятным образом читаем еще одно место Писания, возможно, еще одно, и к молитве. 1 Коринфянам, 3 главы, 16-17. Ну, если когда-то мы так читали с вами, я не помню, чтобы мы с вами так читали. Если вы когда-то так читали, благослови вас Господь. И если никогда не читали, сегодня так прочитаем, да благословит Бог, чтобы мы сегодня так прочитали. Внимательно смотрите. 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17. «Разве не знаете, что вы храм Божий или дом Божий, и Дух Божий живет в вас, и Христос живет в вас?» Ну, логично, логично. «Если кто разорит храм Божий, чем? Посредством чего?» Обычно говорят, или физически ты не смотришь за своим организмом, неправильное питание, неправильный отдых, неправильные работы, то ты разоряешь храм. Минутку. Дело в том, что храм – это не только физическая сторона физического тела, чтобы мы понимали. Может, если смотреть на храм, там есть святая святых, есть святая и внешний двор, да? Образно говоря, тело – это внешний двор, душа – это святая, а дух человека – это святая святых. Ну, примерно, чтобы мы понимали. Я сегодня не собираюсь разбирать вот этой структуры, потому что это очень глубокий вопрос. Ну, может, когда-нибудь дело покажет, но пока у нас нет необходимости. Я читаю глубже в этом стихе. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог». Вот он ответ. «Ибо храм Божий свят». По-другому звучит. Разорение храма Божьего называется потеря храмом святости. Успеваем? Когда наш храм теряет святость, мы разорили этот храм. В этом храме не живется Духу Святому. В этом храме не живется Сыну Божьему. Это не является уже домом Божьим. Еще, возможно, теплится надежда на предмет вопроса покаяния. Успеваем? Нарушение святости есть разорение храма, согласно вот этих двух стихов, как минимум. А если есть нарушение святости, блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. А нарушение святости, не узришь Бога, его там нету. И потом будешь говорить, Господи, к жилищу Твоему, которым являюсь я, язва не приблизится. Он говорит, слушай, но ты разрушил святость, о какой ты говоришь в вопросе, о каком вопросе говоришь, чтобы язва не приблизилась. Ты что говоришь? За сказки? Что ты прикрываешься? Что делать? Иезекииль говорит интересную фразу. Иезекииль отвечает на этот вопрос, хотя о Ветхом Завете. Ну, сегодня я не буду всех тонкостей касаться, хотя бы, ну, чуть-чуть. Иезекииля, 37 глава, с 25 по 28. Здесь все учение Нового Завета. Вот в этих трех стихах у Иезекииля. Все учение Нового Завета, все детали, все штрихи, все абсолютно. Вся сегодняшняя тема вот здесь, Иезекииля, 37 глава, с 25 по 28 стих. Вот здесь, вот в этих трех стихах, 90-й псалом и все остальные места Писания, которые мы с вами прочитали. И все выводы, которые Бог дал нам сегодня, позволил сделать в рассуждении этой темы, вот здесь записаны. Почему ты Святого Завета читаешь? Да потому что там настолько детально описывается, что нужно было... Понимаете, когда Нейман, прокаженный, получил избавление от проказа, он моментально понял, что такое идолы, и что за ними стоят бесы, и он с ними больше общения не будет иметь. В Новом Завете Павел посвящает полглавы, толчет, что такое идолы. А они как пеньки, понимаете, никак не могут понять. Но зато у них обилие дарований, хоть валом. Что, не помним таких мест? И он объясняет им, толчет про идолов, а у них в одно ухо входит, в другое выходит. Он говорит, образно говорит, да вложите себе в ухо, а он говорит, вы все равно выскакивает. Я не понял. 7 раз окунулся в Иордан, и Нейман, и сразу же знает. Нейман, расскажи в новозаветной церкви, что такое демоны, что такое идолы. А то, говорят, они не понимают, Духа Святого предали, они ничего не понимают. Язычник. Нейман, не осудит ли новозаветную церковь, принявшую Святого Духа? Ну-ка давайте, рассуждайте. Помазание, которое вы приняли и вас научило. Да не прячься ты за это место Писания. Да получается, помазание у Неймана выше и более качественное, чем у вас в Новом Завете. А вы говорите на иных языках. Еще прикидываетесь и прикрываетесь говорением. Ну, рассуждайте, это же кошмары какие-то. Иезекииль, читаем. Бог говорит, и заключу с ними, с народом Израиля, завет мира. Завет мира – это завещание. Завещание срабатывает по смерти. Смерть должна быть чья-то, он говорит, смерть сына моего. И я хочу, говорит, с вами примириться, я отдаю моего сына в жертву. А он добровольно идет и исполняет, и умирает на Голгофском кресте. И имя сына – мир. Мы с вами как-то касались вопроса по Ветхому Завету, где говорится в местах Писания, что имя Сына Божьего, ну тогда он Сын Божий был, ну Христос мог назваться, но Иисус ему дали имя, когда он воплотился. Значит, до этого его имя не фигурировало как Иисус. Вот когда Марии было сказано, вот его имя будет Иисус. Иосифу было сказано, назовешь его Иисусом. Эммануилом можно назвать, с нами Бог, как поручение. Он здесь говорит, и Павел говорит интересную фразу, он есть мир наш, чтобы мир наш, мой, твой, он говорит, мир мой даю вам. Вы знаете, чтобы его мир принял свою внутренность, это возможно только тогда, когда примиряешься с Богом через Сына Его Иисуса Христа. Когда ты во всех вопросах решил, и от всех вопросов ты получил омовение от всех грехов. Когда совесть очищена от мертвых дел, то ты примирился. Ты осознал это все. А если не доосознал, что ты играешься в игрушки? Это же религия, это же обряды. А потом бесы смеются и говорят, ага, я, говорит, тебя с миром принимаю. А ты говорит, а я тебя тоже с миром принимаю, я тебя с миром принимаю. А в каких вопросах бесы нас принимают с миром? Ну и жилище мы с вами. Ой-ой-ой-ой-ой. И бесы нас принимают с миром. Да, значит, если бесы принимают нас с миром, не дай Бог, значит, мы в мире с бесами, мы в мире с этим окружающим миром, тогда мы имеем внутри себя ложный мир, который демон мира, живущий в этом мире, дает ложный мир. Иисус говорит, не такой мир, как этот мир дает. Я, говорит, мой мир даю. А Бог своим миром не разбрасывается. Признаешь свою вину, согласишься со своей виной и придешь такой, какой ты есть и какая ты есть к твоему сыну, Иисусу Христу, Сыну Божьему. Он говорит, я тебя мою очищу. Вот смотрите заново. И заключу с ними завет мира после того, когда будет жертва мира. И когда они примут эту жертву мира и не потопчут этой жертвы мира. А жертвой мира является Сын Божий. Если, говорит, не потоптал, Суламита говорит, возлюбленный, возлюбленный, ты потоптала его приход к тебе. А раз это не потоптанность, скажите, пожалуйста. О, ты знаешь, хитон села, о, сандалии, ты сейчас понимаешь, ноги замараю. Он говорит, открой, слушай, открой. Но, у меня мое мышление, собственное понимание и прочие вопросы. И вот так вот надо решить вопросы взаимоотношения с Богом. Да решалось. Повернулся и ушел. И вот эта фраза, если бы ты знала день посещения твоего Суламита, и что служит к миру твоему? Израиль, народ Израиля, Иерусалим, если бы ты знала, что служит к миру твоему, если бы ты знал день посещения твоего. Для меня звучит, Бог посещал народ свой, церковь повсеместную, одно десятилетие, другое, третье, понимаете, и у кого какая была реакция. Кто как очищался, освящался. А сегодня коронавирус показывает. А что будет дальше? Я не знаю, что будет дальше. Если будет глубочайшее покаяние, вот Давид тогда принес покаяние, царь Давид на гумне, Орны и Вусьянин. И Бог сказал ангелу, вложи меч в ножны. Для меня звучит так. Меч был поднят против Иерусалима, держался в руке еще в таком полуподнятом состоянии, что было сказано, опусти, но дальше надо вложить. И ты вот молишься, падает огонь с неба. Ну и Бог говорит, слушай, ты теперь должен меч вложить в ножны свои. Для меня звучит, что Давид видел и слышал, как ангел над ним стоял и вкладывал меч в ножны. Но он теперь спокойно мог смотреть на эту процедуру, когда меч вкладывается в ножны. Знаете почему? Огонь на жертвеннике. Все, Бог услышал. Бог хочет, чтобы сегодняшние Давиды, мужи и жены, на жертвеннике принесли этим молитвы покаяния, осознания и признали, в каком примирении мы с Богом находимся. Павел пишет в посланиях новозаветных. Мы как последние посланники от Бога. Умоляем вас, примиритесь с Богом. А мы уже церковь, ты что от нас хочешь? Никогда не читали так? Ты кому пишешь? Мы что, неверующие? Мы же члены церкви. Он говорит, примиритесь с Богом. Ты хочешь сказать, что мы не примирились? Яков говорит, конечно, не примирились. Дружба с миром, вражда против Бога. Кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Вы не примирились. А вы члены церкви. И заключу с ними завет мира после жертвы миротворческой. Или как сказать? Завет вечный будет с ними. И устрою их. Ух ты, знаете, что он сказал? Устрою их и размножу их. Это когда Иеремии было сказано, вот я поставил тебя для того, чтобы искоренять, губить, уничтожать, ну, выкорчевывать, 4 процесса по очищению места и почвы. А потом можно насаждать и созидать. Помните, мы с вами читали местописание ветхозаветных пророков больших, там описывается фраза «Я Господь сказал и сделал! Я вновь засаждаю опустелое и вновь созидаю или строю разрушенное». Замечаем? Но сначала покаяние и очищение. «И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки». Он уже показывает не только жилище, а святилище. «И будет у них жилище мое со святилищем». Вот так надо читать. «И буду их Богом». Вот тогда буду Богом, и они будут моим народом. Павел, апостол, берет эту фразу и говорит, что общего у света со тьмой, у Христа с Велиаром, что общего? У праведности с беззаконием, выйдите из среды их, отделитесь, и я приму вас, и буду вашим Богом, и буду ходить в них, селюсь. Он же это говорит? Вот отсюда он берет. Почему из Ветхого Писания берет Павел? Ну, потому что глаза открой, народ, да и читай, будем понимать. «И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля». Когда? Когда святилище мое будет среди них вовеки. И если у нас нет процесса освящения, это первый признак, что нет его святилища среди нас. Нету святилища среди нас, нету жилища среди нас. А тогда не надо удивляться, что жилищу его или нашему приближаются язвы. Что делать? Признавать свою вину, идти с покаянием к нашему Господу. И слава Богу, что этим путем является Иисус Христос. Он сказал, я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И поэтому, рассматривая свою жизнь, следует обратить внимание и сказать, Господи, знаешь, вот такая жизнь была, вот такая есть, а вот такую ты хочешь. Стыдно было, не исключено, младшему сыну говорить, что Бог достучался не до совести, не до сознания, а через желудок. А на сегодняшний день христианам Бог стучит через коронавирус. А завтра через что будет стучать? Я не знаю. То слава Богу, что мы имеем вот такую возможность и привилегию слышать здравые слова Священного Писания для нашей внутренности. Господу нашему слава. Он показал выход из тупика. Назвал вещи своими именами. Признаем нашу вину. Идем к нашему Господу и будем молиться о себе, о родных, близких, домочадцах, окружающих, друзьях, о штатах, в каких мы живем, в смысле каждый в каком штате или регионе, да, о стране, о правителях, о странах и дальше, о всей церкви, существующей на земном шаре Господнего, ну как, избрания. Склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Господи, с большой благодарностью пред Твоим лицом и за сегодняшний день. Большой благодарностью пред Твоим лицом за эту возможность. Большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты просвещаешь нас. С благодарностью пред Твоим лицом, что Ты дающий нам возможность приобретать глазную мазь. Позволь сказать так, чтобы помазать глаза наши, чтобы мы могли видеть, называть вещи своими именами, взвешивать свое состояние. Радоваться от того, что Ты есть выход из тупика. Радоваться от того, что Ты приходящего к Тебе не изгоняющий вон. Радоваться от того, что Ты даешь советы. Ты всегда руководил такими советами. Советую Тебе купить, говорил у меня, одежду, обувь, золото, глазная мазь. Возможно, чтобы светильники горели, масло. Ну, в каких случаях, кому как. Когда-то пяти неразумным сказано было, пойдите к продающим. Для них оказалось поздно. А для нас еще не поздно, потому что мы еще на земле. Господи, дыхание в ноздрях наших. И мы благодарны Тебе, мы не лучше других, не лучше окружающих. Но Ты милостью являющий, Владыка Божий, Ты желающий, чтобы наша внутренность была открыта, чтобы мы увидели свое хождение, каково оно было. Потому что когда бывают тесные обстоятельства, сердце человеческое бежит к Тебе. Но когда бывает пространное такое, окружающие события, легкие, свободные, тогда начинается позволение самим себе. Потому что так себя взвесили. Боже, это вина наша. Владыка Божий, Ты сказал, там должны быть праведники в предостатке. Для того, чтобы имя Твое было прославлено, чтобы рука Твоя была явлена. Мы увидали, что праведников не хватает, а праведность как запачканная одежда. Господи, оправдываться нечем, только идем к Тебе. Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Боже, Боже, сколько раз в жизни Ты стучался, каждый знает эти стуки. Но бывало отмахивались, бывало говорили, да ладно-то, ничего, да пройдет да как-нибудь. Сколько Ты предлагал до конца покаяния, очищения, освящения, а бывали моменты, да и ладно, и так сойдет. Боже, благодарность Тебе, что Ты даешь эту возможность вопиять о себе, о своих домочадцах, о родных и близких, о народе, об окружающих. Господи, сколько людей умирает, сколько жизней прерываются, а может быть даже в неготовности. Владыка Божий, спаси народы, спаси, Боже, чтобы не погибали. Спаси, Боже, спаси. Спаси церковь, чтобы было прозрение, осознание, чтобы, Господи, вопияли на самих себя, рассматривая свое хождение пред светом Твоего лица. Боже, пока еще есть эта возможность, благодарность Тебе, что еще открытое окно неба, что еще движение в купальне, которую совершаешь Ты, это движение, что еще Слово Твое идет, И помазание Твое действует. И окно неба открыто, чтобы Дух Святой действовал. Аллилуйя! Сила неба! Владыка Божий, наполняй славой Твоею! Благослови очищение и освящение народа Твоего! Благослови прозрение наследия Твоего! Боже, чтобы мы не думали о себе, что мы лучше других, что мы более святые. Боже, но это милость Твоя к наследию Твоему. Благодарность Тебе. И вот это Пасха. А что делается с наследием? Вот это Пасха. А что делается с народом? Вот Пасха, что делается с церквами. Господи, сколько народа по домам и могущим вместе собраться. Боже, а Ты предупреждал, Ты говорил, и это уже сколько десятилетий. И, наконец, оно стало забываться. Боже, Боже, что оставили жилище. А жилище — это хождение пред светом Твоего лица. А Ты говорил когда-то Аврааму: я Бог всемогущий, ходи предо Мною. Зачастую хождение пред самими собой. Самовлюбленность. Боже, помиловал Ты, помилуй дальше. Яви Твое пробуждение, яви Твою славу, яви Твое могущество, чтобы могли восклицать, говоря: Христос воскрес, и отвечали бы: воистину воскрес. Боже, Боже, да будет милость Твоя, являй Твою могущественную руку. А мы благодарны Тебе, что Ты даровал это примирение в Сыне Твоем, Иисусе Христе, Боге, пришедшем во плоти, умершем за грехи и преступления наши, воскресшего для оправдания нашего, воздерживающего, чтобы ходатайствовать о нас, Боже, и желающего, чтобы Слово Твое обильно вселило свою внутренность нашу. И мы благодарны Тебе за это благословение, славы и помазания. Мы благодарны Тебе и за сегодняшний этот день, который Ты даровал для славы имени Твоего Святого. Сокрой все некрыл Твоих. Веди путями Твоими. Руководи советом неба, Боже, чтобы нам, овцам Твоим, слышать голос Твой, за Тобой идти. Да будет исполнено над нами Слово Твое. Сам же Бог да осветит нас во всей полноте, чтобы наш дух, душа и тело во всей целости сохранились без порока. Боже, чтобы имя Твое было прославлено, чтобы на покаяние народа было благословением. Боже, чтобы наследие Твое опять могло собираться и могло прославлять имя Твое святое. Но, Боже, чтобы не было запинающих грехов, чтобы не было безобразия и беззаконий, чтобы не было никакой нечистоты, Ты даруй Твоего очищения и освящения. И когда будет очищено, освящено, освобождено во внутренности, чтобы оно не осталось пустым, но чтобы поселился Ты. Ты сказал: те, которые исполнители Слова Твоего, вот тогда Ты входишь и начинаешь жить. И тогда там демонам и грехам места нету. Они уже не возвратятся, не зайдут. Слава имени Твоему Святому за эту милость Твою, за сегодняшний день. Прими от нас благодарность. Будь поставлен и возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.